тема труда занимает важное место в современной американской литературе. Произведения о нелегкой доле трудящихся, их борьбе за свои права, продолжают появляться вопреки утверждениям буржуазной критики о том, что проблема эта якобы снята с повестки дня в обществе всеобщего изобилия, что сама производственная тематика лишена эстетического интереса. В русле этой традиции, этой темы, находится и книга Статца Теркела «Работа». Статц Теркел пришел в большую литературу и журналистики. Он длительное время сотрудничал на радио, на телевидении, специализируясь главным образом в жанре интервью. Орудием труда стал для него магнитофон. Перефразируя известные слова Декарта, он шутливо говорит: «Я записываю, значит, я существую». Его первая книга «Улица разделения. Америка» 15 недель находилась в списках бестселлеров. Это был оригинальный монтаж бесед с жителями Чикаго, людьми разных национальностей, возраста, профессий, взглядов и убеждений. За этими, казалось бы, случайными разговорами открывались проблемы коренные, типичные для Америки 60-х годов. Тремя годами позже вышла вторая книга Теркела «Тяжелые времена». Это был цикл интервью со старыми рабочими. Они вспоминали о жестоком экономическом кризисе 30-х годов, о так называемой «Великой депрессии». Обе книги стали событиями в американской литературе 60-х годов. И все-таки по своему значению они бесспорно уступают последнему произведению Теркела – книге «Работа». На наших глазах и не только в Америке происходит рождение новых жанровых разновидностей художественно-документальной литературы. «Работа» – одно из самых впечатляющих явлений на фоне того взрыва документализма, которым отмечен литературный процесс в Америке в 60-70-е годы. Перед нами коллективный портрет трудящихся страны. В книге, вобравшей в себя около 130 интервью, представлены фактически все главные профессии, распространенные в американском обществе. Герои Теркела говорят как будто о вещах самых заурядных, самых прозаических. Но каждый рассказ – это незамысловатая автобиографическая новелла, несущая печать личности, индивидуальности рассказчика. За каждой профессией стоит живой человек со своим характером, со своими эмоциями. Работа Теркела дает много для познания сегодняшней Америки. Известный американский писатель и социолог Льюис Мамфорд так писал о ней: «Это труды и дни современной Америки. Никто не осмелится утверждать, что он знает своих соотечественников, знает то, что привносит красоту или страдания в их трудовые будни, пока не прислушается к голосам соавторов Теркела по этой книге, исполненных горечи, цинизма, презрения к самому себе и в то же время гордости, уверенного достоинства».
Прислушаемся к голосам героев Теркела.
«Я работаю на сборочном заводе Форда».
Это Фил Столлингс, электросварщик. Ему 27 лет. Он недавно женился. Работает в третью смену с 15:30 до полуночи.
«Автомобиль начинается с меня, с первой сварки. Я топчусь на одном месте площадью в 2-3 фута до глубокой ночи. Остановиться можно, только когда конвейер останавливается. 32 точки сварки на машину, на кузов. 48 кузовов в час, 8 часов в день. Вот попробуйте, подсчитайте. 32 на 48 и на 8. Вот сколько раз я нажимаю кнопку. Все одно и то же, одно и то же. И потому, если начать думать про работу, мало-помалу спятишь. До того тебе станет тошно, что хоть сейчас цепляйся соседу в глотку, и будешь всякий раз огрызаться, как к тебе подойдет мастер. Только бы злость сорвать, а уж на ком тебе все равно. Чтобы с этим справиться, надо замкнуться в себе. Я тут уже 3 года и ничего такого не допускаю. Но несколько стычек с мастером у меня все-таки было. Горжусь ли я своей работой? Ну как же я буду гордиться, если укажешь мастеру на ошибку на бракованный инструмент, а он и мимо ушей пропускает. Ну и скоро ты уже понимаешь, что им наплевать. А если не отступаться, объявят тебя смутьяном. Так что выполняешь свою операцию и все. Ну а без гордости никак нельзя. Потому и находишь для себя что-нибудь другое. Я вот, например, марки коллекционирую. Когда попадаешь в Форду, тебя первым делом стараются сломить. Я сам видел, как ставят высокого человека туда, где рост помеха. А то поставят коротышку на место, где только великану впору работать. Вот вчера ночью привели 58-летнего старика и поставили на мою операцию. А он моему отцу ровесник. И я знаю, что моему отцу такая работа уже не по силам. По-моему, это бесчеловечно. Работа должна быть работой, а не смертным приговором. Я только тогда вступаюсь, когда дело касается прямо меня или кто-то на конвейере попадает в положение, в которое и я могу попасть. На рожон я не лезу, но когда произошла эта история, ну, мастер совсем уел парня. Ну, тот сказал, чтобы он отошел, а может, толкнул или отпихнул его. И винить-то его нельзя. Джима Грейсона, то есть. Я бы никому не позволил тыкать мне пальцем в лицо. Я бы ему наверняка врезал. Ну и как-то все почувствовали, ну, мол, хватит. Пора дать им отпор. Поддержим парня. И мы остановили конвейер. Форд потерял на этом машин 20. Ну, скажем, по 5000 машина. Сколько же это выходит, а? А Джим Грейсон, мой сосед по конвейеру, он цветной, ну, самый настоящий. Вот я в первый раз видел, чтобы весь конвейер так объединился. Ну, лиха беда начала. Все просто сели и сложили руки. Можете мне поверить? Конвейер остановился в 8, а вновь пошел только в 9:20. Все как один бросили работу. Здорово вышло. Это вот по-настоящему здорово.
Следующее интервью дает Теркелу Джилл Торнс, манекенщица.
Я снимаюсь для рекламы. Любой. Ну, на этой неделе я, например, снималась для рекламы товара, который производят в Южной Америке. Мне сказали, постарайтесь выглядеть обольстительной, лукавой, кокетливой, но в пределах. Означает это всегда одно и то же улыбка на широко распахнутые глаза. Без малого часа тебе объясняют, что от тебя требуется. Бубнят, бубнят, а ты вроде как выключаешься и делаешь, что привыкла. Когда простоишь перед объективом столько лет, знаешь, что людям нужно, даже если они сами этого не знают. Теперь модно естественное выражение и вид. Прыгать вверх-вниз, смотреть в одну точку. Что естественно в тупом остановившемся взгляде? Требует, чтобы ты оставалась естественной в заданной позе. Ничего себе естественной, когда стоишь, одетая черти во что, на лице 3 фунта грима, да еще при этом изволь быть красоткой. Какая уж тут естественность. Одна фальшь. У меня, когда я первый раз поступила на работу, оставалось в кармане 50 центов. За 2 часа работы я получила $60. Я просто поверить не могла. Я прикалываю цветы к лацкану молодого человека. Реклама отеля в журнале. Дурацкий снимок. И работа проще простого. Такие деньги за то, что улыбаешься и приколешь цветок парню. Да, вот так-то. Ну, конечно, после оказалось, что все уж не так, не так-то просто. Да и конкуренция немалая. От 30 до 60 таких, как ты, вызывает скопом. Иногда сразу человек 10. Ждешь 45 минут, час, пока вызовут. Часть отсеивают, а 3-4 вызывает повторно. Да, в общем, это все равно, что каждый день ходишь наниматься на работу и нет уверенности, что получишь ее. Никогда не чувствуешь себя по-настоящему свободно. Заставляешь себя делать то, что тебе не свойственно. Всегда ты такая, какой тебя хотят видеть другие, а не такая, какая ты есть на самом деле. Знаете, такое чувство, будто ты вешалка для чужого платья. Сегодня тебе скажут, что ты великолепна. Завтра в другом ателье тебе скажут, что ты ужасна. Каждую минуту другое. То одобряют, то не признают. И ты внезапно перестаешь придавать этому значение. Ну почему твой день должен зависеть от того, как ты выглядишь утром? Ну и отношение к работе у меня двойственное. Мне нравится такая жизнь. Она дает мне свободу. Полдня занимайся тем, чем хочешь. На обычной работе это невозможно. Я никогда бы не могла работать секретаршей. Я за 3 часа получаю, сколько она за неделю. Нет. Если бы мне пришлось отсиживать по 8 часов в конторе, возиться с бумажками, я бы считала, что такая работа еще больше меня унижает, чем работа манекенщицы. В то же время не стыдно за себя, ведь люди, по-моему, должны заниматься в жизни любимым делом. Мне тоже хотелось бы заняться чем-то другим, но я ничего не умею по-настоящему. Я устроена, у меня верный заработок, так что все как-то катится, само собой. Удовлетворения настоящего нет. Ну, я лентяйка, по правде сказать. Мне так легче. Вот и все.
Еще один персонаж из книги Теркела – Энтони Руджиеро, детектив. Он служит сыщиком в частном агентстве.
Какой мне представляется моя работа? Разнообразный, необычный, сопряженный с неудобствами. Нас используют для расследования крупных краж или регулярного хищения товаров. Ну, скажем, клиент подозревает в злоупотреблениях своих управляющих и представляет к ним тайных агентов. Я этим занимаюсь уже 2 года, и пока все шло гладко. Сыщики – величайшие актеры. Одна ошибка – и ты домой не вернешься. Если бы узнали, что я сыщик, меня бы спустили с лестницы. Спрос на нас быстро растет, прямо на глазах. Откройте газету за любое число и сами увидите. Моя работа мне по душе. Не надо торчать в паршивой конторе. И потом всегда интересно иметь дело с людьми. Удивительные личности попадаются. Зарабатываю. Зарабатываю прилично, грех жаловаться. На Рождество премиальные, 3-4 прибавки в год. Думаю, остаться тут надолго. Работа нужная. Без нее ни в одной отрасли не обойтись. Приходишь, как будто ты с улицы. Тебя берут. Все же согласовано. Управляющий в курсе, а больше никто. Если в каком-то отделе происходит хищение, тебя пристраивают на это место. Ну, к примеру, один раз я работал в пекарне. Пришлось пройти специальное обучение. Взяли меня тестомесом. У них масло пропадало. А было известно, что масло крадут из холодильника. Он стоял в самом темном углу помещения. Устроился я на нем. Просидел там 4 дня. По 8 часов смену. И вот в пятницу он пожаловал. Около 2 часов ночи. Вынул масло, унес его в соседнюю комнату, а потом ушел. Я посмотрел номер партии серии, записал их и позвонил шефу Я нашел его, задание выполнено. Его уволили. После того, как я дал свидетельские показания, ему пришел конец.
В разговор неожиданно вступает его жена Диана.
Хотите знать всю правду? Я вижу, когда ему действительно становится не по себе, когда он чувствует себя последним негодяем. Как в тот раз, когда этот человек потерял работу. К тебе тогда несколько дней нельзя было подступиться.
Верно, верно, так оно и было. Ведь он проработал в компании 25 лет. В сентябре должен был уйти на пенсию. Он черный и все себе испортил. Оказался на улице. И кончено. Сломал себе жизнь. 25 лет коту под хвост. Остался без работы, и годы уже не те. Ну, куда теперь?
А помнишь, что ты тогда сказал?
Ну, что?
Ну, я тебе напомню твои собственные слова. Ты сказал, что хозяин был неправ. Ты всегда на стороне хозяев, а тут... Вы знаете, он говорил, хозяину следовало бы разобраться по-человечески. Вызвать его и спросить, в чем дело. Ну, на что ему понадобились деньги? Может, у человека стряслось что-то. Нельзя же так вышвыривать на улицу. Ведь он же тогда впервые в жизни увидел хозяина компании, да? Подумать только. 25 лет работы на человека и ни разу его в глаза не увидеть.
Да. От нас вовсе не требует, что мы из кожи вон лезли, лишь бы утопить кого. У нашего агентства другие принципы. Что бы там ни говорили о добра, добра мы людям приносим больше, чем вреда. Хотел бы я иметь хоть цен за каждого, кто благодаря мне получил повышение. Укажешь, что человек добросовестный, знает свое дело, хоть никаких колледжей не кончал, и хоп, готово. Мы объективны, никакой односторонности. Наше агентство широко использует детекторы лжи. С нами заключают контракты даже транспортные фирмы.
То есть все, кто нанимается к ним на работу, обязаны пройти проверку?
Ну как же? Ну посадили тебя, к примеру, за руль фургона с меховыми манто на 100 миллионов долларов. А ты дала газу, только тебя и видели. Но тебе потом этого на всю жизнь хватит. И плакали денежки хозяина.
Ну нет, я хочу, чтобы люди принимали меня такой, какая я есть. Не хватало еще доказывать свою честность с помощью всяких аппаратов.
Нет, тут вы с предпринимателем не сойдетесь. А ведь он рискует больше, чем ты. Он гарантирует тебе недельное жалование, так? А почему ж ты не должна гарантировать недельную работу? Он хочет заработать. Точно так же, как и ты.
Ну, он хочет заработать на мне, а не как и я.
Разумеется. Нравится тебе или нет, но у нас капиталистическое общество. Это тебе не богадельня. Тут нужно работать из последних сил. И ничего плохого я в этом не вижу.
Ой, большой бизнес – это... Он выжимает человека. Выжимает, пока всего не выжмет.
О, тоже мне открытие. Вот я сейчас выполняю одно задание, вот уже 8-й месяц.
Ой, с ним работает еще один детектив, так тот на него доносит.
Ну и что? Все мы одним миром мазаны. Видели сообщение в новостях дня, а? В субботу в южной части Таиланда полиция вступила в перестрелку с шайкой бандитов. Один бандит был ранен. Представитель полиции заявил, что перестрелка завязалась, когда шайка бандитов, переодетых полицейскими, напала на полицейских, переодетых бандитами. Ну что? Так вот. Знакомым я говорю, что занимаюсь расследованиями, не вдаваясь в подробности. Мало ли с кем имеешь дело. При выполнении служебных обязанностей я подозреваю всех и вся. Пока человек не докажет своими действиями, что он тут ни при чем, он находится под подозрением.
Ты хочешь, чтобы и ни в чем не повинные люди тоже находились под наблюдением?
А кто ж, по-твоему, находится под наблюдением? Преступники, что ли?
Да.
Кражи в магазинах не превышают, как правило, $10. Их совершают не профессиональные воры, а добропорядочные американцы, имеющие свой дом. Нет, мне бы только одного добиться. получить лицензию от штата, чтобы ни от кого не зависеть, и работать так, как тебе хочется. Чтоб звонили мне из какой-нибудь гигантской корпорации и говорили: у нас тут неприятность, предлагаю вам такую-то сумму. А я бы отвечал: позвоните на следующей неделе, на это я занят, улетаю в Майами на субботу и воскресенье. Да, хорошо бы работать так, чтобы диктовать свои условия. У частного детектива одно есть: голова на плечах. Голова — это все. Слышь, Диан, а не хочешь ли стать сыщиком, а?
Ой, ой.
Могу устроить.
Нет. Нет, я не смогла бы. Я не умею врать. Я вот когда вру, у меня по лицу сразу видно. Даже по телефону и то не могу соврать. Вот, вы знаете, нужно позвонить на работу, сказаться больной. Я не могу. Его заставляю.
И еще одно интервью из книги Теркела. Его дает Тим Девлин, дворник, бывший коми-вояжер. У него было нервное расстройство, и он 3 месяца провел в больнице. С тех пор прошел год.
Мне 30, а я себя иногда чувствую 50-летним. Сейчас у меня такая работа, что самому противно. Я дворник. Поганая должность. Я не стремлюсь к карьере, но я представить себе не могу, что буду этим заниматься до конца жизни. Ой, если бы я только мог сказать: я Тим Девлин, и мне нравится моя работа. Я окончил колледж и почти 8 лет был коми-вояжером. Обычная колея. В жизни преуспеваешь для того, чтобы преуспеть. Деньги – ключ к людям. Я себя с детства видел. Большая контора, большая машина, большой дом. И я преуспевал и мог бы даже больше преуспевать. Я влюбился. И мне казалось, что ничего прекраснее в жизни быть не может. А после свадьбы я почти сразу заметил, что мою жену... Нет, но я ее не осуждаю. Что ее интересуют деньги. Она сравнивала меня с моими ровесниками. Сколько я зарабатываю. Я начал работать сверхурочно. И у меня появилось такое чувство, что я просто машина. А в конце недели меня так и тянуло сказать: вот, деньги. Теперь ты меня любишь. Я лучше их. Я продавал фотокопировальные аппараты ценой $1250. Из них $300 мои комиссионные. А себестоимость машины $480. И я начал думать, что тут не так, черт побери. Я был старательным, читал всякие руководства. Если клиент начнет так, вы ответите эдак. Обрабатывайте его, зажмите в кулак и хлоп, заставьте его расписаться на нужной строчке. Врите ему, что хотите, втирайте ему очки, гните свою линию, и он подпишет, никуда не денется. Ура, раунд за вами, на завтра новый раунд. Какого черта? Чем я, собственно, занимаюсь? Мне же это не нравится. С женой все разлаживается. Я хорошо зарабатываю. У меня машина за счет фирмы. Моей жене только этого и надо. А у меня на душе скверно. Я начинаю задавать себе вопросы. На том мой брак и кончился. Я об этом никогда ни с кем не разговариваю. Люди ведь подумают, что я коммунист или спятил. Человек, который гребет деньги, не должен ставить под вопрос их источник. Я помалкивал. Ведь это же великая американская мечта. Это мне в голову вбил отец. Он все время изыскивал новые способы загрести побольше денег и терял все, что зарабатывал до последнего гроша. Он верил в американскую мечту. А надо бы получше разобраться, что это за мечта. Если я продам аппарат ценой в $480 за 1250, это и есть великая американская мечта? Да. Развод на меня сильно подействовал. Я пережил настоящий кризис. Винил систему, винил страну, винил Бога. Отсюда и нервные расстройства. Просто мне стало на все наплевать. Я никого не хотел видеть. Не желаю я слышать, как мне сообщают. Да, через неделю меня назначат управляющим филиала. Замечательно. Да пусть его сделают хоть президентом Соединенных Штатов. Мне-то что? Я сам не знаю, чем бы я хотел заняться. Мне предлагали вернуться. Быть очковтирателем высшего класса. Но с меня хватит. Хватит. По-моему, я упустил свою возможность. Вот если бы мне дали начать жизнь сначала, я бы, наверное, занялся психологией, чтобы узнать, чем люди живы на самом деле. Мне бы очень хотелось узнать, почему люди верят, будто преуспеть в финансовом отношении так уж важно. Нет, я хотел бы преуспеть в финансовом отношении. Но мне открыть только один путь – опять стать коммивояжером. А мне уже не 20 лет. Господи, да мне бы пришлось начать со $125 в неделю. А разве это деньги? Так и чтобы не остаться без крыши над головой. Если гладить начальство по шерстке, через 10 лет я мог бы стать заместителем управляющего и получить всякие другие пышные наименования. Боюсь, другого мне ничего не остается. Куплю акции, женюсь во второй раз. И стану частью системы. Системы. Но система-то остается для меня под вопросом.